Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели. Сегодня у нас письмо от молодой девушки Венеры, Венеры Викторовны из города Черновцы. Она пишет так. «Здравствуйте, уважаемый Александр. Пишет вам ученица 6 класса Венера. Я почти регулярно слушаю по транзистору передачи вашей библейские лекции. Мне очень нравится ваша передача. У нас вся семья, кроме мамы, верующие. Сначала молитвенное собрание начал посещать мой отец. Потом я, папа, закончил библейскую школу. И к подготовке водного крещения я тоже ходила в библейскую школу. Но так как я еще маленькая, я не крещенная по-христиански. Бабушка моя тоже уже крещенная. В июне будет год. Дедушка крестился у нас дома, поскольку он очень болен и уже не встает с постели. Но покаялся он в церкви, когда еще мог ходить. В ваших передачах вы говорите, куда вам можно написать, вот я и пишу вам. У меня к вам большая просьба. Я прошу вас, если это возможно, вышлите мне, пожалуйста, Библию на русском языке. У моего папы есть Библия, у бабушки тоже, а у меня нет. Я хочу иметь свою Библию, такую же, как у моего папы. Моему папе Библию привезли из Киева, где папа заочно закончил первый курс библейского института. Там готовят проповедников. У нас в церкви такой Библии нет. Да и вообще у нас исчезли все Библии на русском языке. А у нас семья русских, и мы очень плохо читаем по-украински. Поэтому я обратилась к вам с просьбой, если возможно, то вышлите мне русскую Библию. Купить я Библию не могу. Возможности у меня нет. У моего папы Библия каноническая в русском переводе с параллельными местами Объединенного Библейского общества, перепечатана синодального издания. Заранее вас благодарю. Когда вышлете Библию, напишите на адрес бабушки. Я еще как-то вам напишу. До свидания. Так пишет, друзья, Венера Викторовна из прекрасного города Черновцы. Уважаемая Венера Викторовна, как рад, что ты написала нам и рассказала нам о твоей жизни и жизни вашей семьи. Да, очень важно иметь свою личную Библию, и не только иметь, но и читать ее постоянно, изучать ее. Я лично думаю, что именно так ты, Венера, будешь и поступать. Библия – это книга книг, и ее мы должны не только иметь, как многие миллионы людей сегодня на полках своих домашних библиотек, а иметь ее в постоянном обиходе. Но, дорогие слушатели, я хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Молодая девушка, шестиклассница, уже, можно сказать, с подросткового возраста ищет Бога и стремится быть послушной Богу, и даже уже подумывает о крещении. Вот что делает вера в семье, дорогие друзья. Вера началась в семье Венеры с отца, потом перешла на всех остальных, кроме матери. Теперь я думаю, что вся семья молится о матери, чтобы и она пришла к живой вере в Спасителя Бога. Вот такова живая вера. Она зажигает собой все вокруг и передается все дальше и дальше. Так когда-то вера пришла и к моим праотцам, и они уверовали. Потом мои праотцы проповедовали, и уверовал мой дедушка, потом отец, а в конце концов и я после страшного заблуждения в этом мире. Теперь, дорогие друзья, я с моей женой молимся о наших детях. Слушатель, как хорошо, когда в семье все до единого пришли к познанию Бога. Это, мне кажется, самая великая радость. Но знать, что кто-то в семье еще далеко от Бога, это очень печально. Библия говорит, чтобы мы, во-первых, позаботились о наших семьях, чтобы они пришли к познанию духовному. Так что, если в нашей семье есть хотя бы один человек, который далек от Бога, то мы должны о нем подумать и сделать с нашей стороны все возможное, чтобы он ясно и четко услышал о Христе. Я очень рад, что в семье Венеры, Венеры Викторовны, почти все пришли к Господу. Теперь, уважаемая Венера, когда получишь Библию, начни ее читать и изучать. Начни говорить твоей маме о Спасителе Христе. Начни молиться о ее спасении, и Господь проговорит к ее сердцу. Слушатель, вы только что прослушали наш краткий обзор почты к программе «Библейские лекции», где я рассматривал письмо молодой девушки Венеры из города Черновцы. А теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо, что вы, слушатели, присутствуете по ту сторону эфира и сопутствуете нам в нашем путешествии по страницам книги книг Библии. День за днем мы открываем Слово Божье и рассматриваем одну или же две главы из этой замечательной книги книг Библии. Сегодня мы продолжим наш рассмотр Священного Писания из 29 главы книги пророка Иезекииля. Нам с вами понадобится ясность мыслей, потому что мы переходим к другому очень важному пророчеству. В этом разделе пророческой книги Иезекииля мы видим Божью славу и суд над соседними народами. Мы уже познакомились с пророчествами о суде над Аммоном, Моавом, Эдомом, Филистией, Тиром и Сидомом. И как вы видите, в пророчестве о Великом Тире, этой столице мореплавателей и купцов, было сказано, что этот выдающийся город будет разрушен навсегда, и что даже прах его будет выметен. Это пророчество сбылось с поразительной точностью вплоть до деталей. Об этом мы уже говорили в наших прошлых лекциях, друзья. Сегодня на месте Тира вы найдете только маленькую рыболовецкую деревню. Приблизительно 2500 лет тому назад все это совершил Господь Бог через свои пророчества. А теперь мы переходим к главе 29, к пророчеству о Египте. И это поразительное пророчество, друзья. Египет был великой нацией, и он не был уничтожен. Он сохранил свое достоинство через столетия. Это была одна из наиболее древних наций, друзья. Египту не надо было строить защитных стен. Для него великолепной защитой служила пустыня, и в Египет можно было попасть только одним путем – через долину реки Нила. Все, что нужно было Египту сделать, это поставить хорошую защиту в том месте. Египетские города не были окружены городскими стенами, они в этом не нуждались. В главе 29 Бог говорит, что египетский народ отправится в плен на 40 лет. Написано: «В 10-м году, в 10-м месяце, в 12-й день месяца было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет». Мы читали первых два стиха 29 главы пророка Иезекииля. Друзья, Бог ясно и явно занимает позицию против Египта. Именно египтяне свели Божий народ до положения рабов и научили их идолопоклонству. На протяжении многих лет Египет был как заноза в теле Израиля. И тем не менее, всякий раз, когда Израилю угрожала опасность, израильтяне обращались за помощью к Египту. По каким-то причинам дети Израиля питали склонность к Египту. Бог говорит здесь, что Он выступает против Египта и что Египет будет разрушен, будет наказан. Мы читаем далее, друзья, стих 3, где говорится: «Говори и скажи. Так говорит Господь Бог. Вот, я на тебя фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: моя река, и я создал ее для себя». Слушатели, этот крокодил, очевидно, представляет здесь великого дракона, или же, лучше сказать, морское чудовище. Фараон сравнивается с этим крокодилом, который говорит: «Это моя река». Здесь интересно будет отметить, что египтяне поклонялись всякого рода животным, птицам, насекомым. Вы могли заметить, что все казни египетские, о которых описано в книге «Исход», 7 по 11 главы, были направлены против египетских богов. Я считаю, слушатели, что, несмотря на весь ужас этих египетских казней, они также показали, что Бог, слушатели, обладает чувством большого юмора. Только представьте себе, друзья, представьте себе, как людей, поклонявшихся Хеке, то есть богине с головой лягушки, проснувшись вдруг однажды утром, обнаружили, что их дом буквально покрыт лягушками. Что им оставалось делать? Начать убивать своих богинь? Я думаю, Господь улыбался, глядя на эту картину. Печальную, конечно, картину. Они думали, что они лучше знают, как поклоняться Богу. И они делали себе разных идолов в виде даже животных, слушателей. И именно этим Господь показал им, что они, эти идолы, они ничто. Фараон, о котором идет здесь речь, был внуком фараона Нихао, который поразил иудейского царя Иосию в Мегидоне. В том сражении был убит также сам Иосия. Пророк Иеремия предсказал, друзья, предсказал закат египетского фараона, внука фараона Нихао. И мы читаем у пророка Иеремии в 46 главе, в 25 стихе и далее. Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: «Вот я посещу Амона, который в Но, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона, и надеющихся на него, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь». Возможно, вам будет интересно узнать, что критики Библии придавали большое значение тому факту, что пророчество о разрушении Египта не было исполнено в то время. Это пророчество сбылось на 17 лет позже. Однако, если вы читаете это пророчество внимательно, вы видите, что хотя оно было дано через Иезекииля в то время, в нем нигде не говорится о его немедленном исполнении. Египет был разрушен через 17 лет, как предсказал Бог. Но теперь обратите внимание на то, что должно было случиться с Египтом по словам Бога. «Ибо так говорит Господь Бог, по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны». 13 стих 29 главы пророка Иезекииля. Друзья, через 17 лет пришел вавилонский царь Навуходоносор и забрал египтян в плен тоже. Они оставались в плену 40 лет, тогда как для израильтян плен длился 70 лет. Написано дальше: «И возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым». Друзья, дорогие, посмотрите внимательно на следующий стих. «Оно будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами». Читаем в 15 стихе. Друзья, Египет был великой силою в древнем мире. Египтяне появились на заре истории как великая нация. Их монументы и гробницы свидетельствуют, друзья, о том, что их цивилизация не имела себе равных. Многие историки сегодня считают, что греки почерпнули немало информации от египтян, и, видимо, оно так и было. Да, Египет был великой нацией. Но Бог сказал ему: «Я позволю Навуходоносору взять тебя, и более того, ты проведешь 40 лет у него в плену. А по окончании этого срока ты вернешься обратно в свою землю, но ты будешь слабым царством после этого. Фактически, ты будешь наименьшим среди соседних народов». Мой дорогой друг, во время нашего путешествия мы видели многие из стран Ближнего Востока, и мы убедились в том, с какой точностью было исполнено Божье предсказание. Никто не может посетить Каир и не почувствовать, как сжимается сердце при виде нищеты и низкого уровня жизни, большущего разрушения во всех местах, до которого опустился Египет сегодня. И не будут вперед дому Израилеву опорой, припоминающую беззаконию их, когда они обращались к нему, и узнают, что я Господь, читаем дальше в 16 стихе, друзья. Это еще одна причина осуждения Египта – научить Израиль полагаться на своего Бога, а не на военную поддержку великого соседа. Дальше в 18 стихе читаем: «Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешили, и все плечи стерты, а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него». Слушатели, Господь Бог говорит, что победа Навуходоносора над Тиром досталась Вавилону дорогой ценой. И эта победа не принесла ему никакой награды, но Навуходоносор был орудием Господа в совершении суда над Тиром. Поэтому Бог сам собирается вознаградить Вавилон за это. «Посему так говорит Господь Бог, вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его». В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог. Так читаем в 19 и 20 стихах 29 главы пророка Иезекииля, слушатели. Как видите, друзья, Вавилону было предначертано завоевать эти народы, включая Тир, Египет и, конечно, Израиль. Вавилон стал первой великой мировой державой. «В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что я Господь». Читаем в 21 стихе. После исполнения срока наказания Бог намеревается вернуть свою милость Израилю. Это наказание должно было послужить к определенной цели – чтобы народ Божий узнал и убедился, что их Бог есть Господь над всеми делами человеческими, друзья дорогие. А теперь мы переходим к главе 30, которая считается плачем. Написано: «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества, и скажи, так говорит Господь Бог, рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день так». Близок день Господа, день мрачный, година народов наступает. Година народов, друзья, лучше было бы перевести как время язычников. И мы, безусловно, живем в это время, слушатели. В 4 стихе говорится: «И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены». В то время существовал, как вы знаете, союз между Египтом и Эфиопией, хотя между ними были также периоды вражды. Эфиопия и Ливия и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча, читаем в 5 стихе. Все эти народы вскоре должны были стать подданными Навуходоносора, который фактически был правителем мира того времени. В пророчестве Даниила о четырех великих мировых державах Навуходоносор представлен как золотая голова. Об этом мы читаем во второй главе. Здесь же мы читаем дальше следующее. Так говорит Господь: «Падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог». Не только Израиль, но и другие соседние страны обращались за помощью к Египту во времена опасности, и все эти народы будут судиться вместе, слушатели. «И реки сделаю сушую, и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все, наполняющее ее. Я, Господь, сказал это». Так читаем мы, друзья, у пророка Иезекииля в 30 главе 12 стихи. «И предам землю в руки злым». Позднее Египет перешел в руки Александра Великого, а после его смерти его генералы взяли власть над завоеванными им народами. Клеопатра, которая правила Египтом, была не египтянкой, а гречанкой. «И рукою иноземцев опустошу землю». После правления иноземных правителей знаменитые египетские каналы превратились в болото. Земля была действительно опустошена. В 13 стихе читаем: «Так говорит Господь Бог, истреблю идолов и уничтожу лже-богов в Мемфисе, и из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую». Слушатель, во времена Езекииля Мемфис был богатым, крупным городом Египта, и он был буквально заполнен идолами. Бог говорит, что он уничтожит идолов в Мемфисе. Если вы, слушатели, посмотрите на развалины Мемфиса сегодня, вы увидите, что именно так все и случилось. В 15 стихе говорится: «И изолью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но». Бывший город Син сегодня похоронен под песками пустыни, слушатели. Но был крупным городом в Верхнем Ниле. Его развалины сохранились и поныне, но все его величие исчезло. В следующих стихах Господь продолжает говорить о тех великих египетских городах, которые должны быть разрушены. Эти города больше не существуют сегодня. «Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Посему так говорит Господь Бог: вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч падает из руки его». Мы читали 21-22 стихи, друзья, этой 30 главы пророка Езекииля. И еще раз, друзья, Бог заявляет, что Египет падет. На всех картинах египетские правители изображались со скипетром в руках. Скипетр был символом власти. Бог говорит: «Я на фараона и сокрушу мышцы его». Друзья дорогие, с сокрушенной мышцей нелегко держать скипетр, не правда ли? Вавилон готовился захватить Египет, и у фараона не было сил остановить его. Все пророчества о Египте были выполнены с поразительной точностью. Как жаль, что многие думают, что пророчества – это какие-то выдумки. Как жаль, что многие приходят к Библии с критической точки зрения, не веря этим пророчествам. Но если мы серьезно отнесемся, друзья, к изучению и чтению Библии, вы увидите, что пророчество – это Божье Слово, которое буквально, всегда буквально исполнилось и исполнится. Друзья радиослушатели, мы рады были с вами встретиться сегодня на волнах эфира, неся вам еще одну лекцию из Слова Божьего. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой книг. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено сегодня, и поэтому благодарны Господу за эту возможность еще раз преподнести его вам, и приглашаем вас дальше изучать исследовать Священное Писание, потому что Библия говорит о Христе Спасителе. Мы остаемся здесь, с этой стороны эфира, в этой радиостудии. Желаю вам, конечно, самого прекрасного. Мы можем встретиться в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 метр ежедневно с понедельника по пятницу. Наш адрес следующий: это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам хорошего. До свидания.